Эмми должна была встретиться с Деннисом на берегу озера.
Он заставил себя ждать, а когда явился, воспринял новость о том, что она приглашена на ужин, с раздражающим спокойствием.
С тем самым Джойбоем. Что ж, это должно быть забавно.
Однако новость о предстоящем повышении настолько переполняла ее, что она не удержалась и рассказала ему все.
О, вот это уже кое-что. Сколько же это даст?
Не знаю, я этим не интересовалась.
Ты будешь теперь зарабатывать прилично. Как ты думаешь, $100 в неделю они дадут?
Вряд ли кому-нибудь, кроме самого мистера Джойбоя, столько платят.
Ну, 50-100 дадут, 50-100 тоже неплохо. Тогда мы уже могли бы пожениться.
Как ты сказал?
Могли бы пожениться. Ну, сама подумай, ведь меньше 50-100 они тебе не положат, верно?
А с чего ты взял, скажи на милость, что я за тебя выйду?
Ну как же, детка, меня ведь только деньги и останавливали. Теперь, когда ты можешь содержать меня, она мне что больше не мешает?
Любой американский мужчина стал бы презирать себя, если бы жил на деньги жены.
Это правда, но я, видишь ли, европеец. В наших более древних цивилизациях не осталось всех этих предрассудков. Я не говорю, конечно, что 50-100 это много, но я согласен первое время потерпеть.
По-моему, это просто низко с твоей стороны.
Не будь дурой, не... Нет, смотри, ты что, и вправду разозлилась?
Эмми и вправду разозлилась. Она сразу повернулась и ушла, а в тот же вечер, еще до того, как отправиться на ужин, в торопях нацарапала записку гуру Брамину. Пожалуйста, не трудитесь отвечать на мое утреннее письмо. Я теперь сама знаю, что мне делать. Письмецо это она отправила в редакцию срочной почтой.
Уверенной рукой Эмми исполнила весь ритуал, предписываемый американской девушке, которая готовится к свиданию с возлюбленным. Протерла подмышки препаратом, который должен закупорить потовые железы, прополоскала рот препаратом, освежающим дыхание, а, делая прическу, капнула на волосы пахучей жидкостью под названием «Яд джунглей».
«Из глубин малярийных болот», — гласила реклама. Оттуда, где колдовские заклинания барабанов взывают к человеческим жертвам, точно каннибал, вышедший на охоту, неумолимо подкрадывается к вам яд джунглей.
Последнее высококачественное творение фирмы «Жанетта».
Полностью экипированная таким образом для домашней вечеринки, Эмми с легким сердцем ждала, когда у входной двери раздастся мелодичный голос мистера Джойбоя.
Hello! Я здесь!
Она готова была откликнуться на недвусмысленный зов судьбы.
Однако все в этот вечер было не совсем так, как она представляла себе.
Самый уровень, на котором проходило свидание, оказался гораздо ниже ее ожиданий. Она почти не бывала в гостях и, вероятно, именно по этой причине имела преувеличенное представление о том, чего можно ждать.
Мистер Джойбой был известен ей как человек блистательный в смысле профессиональном, как постоянный корреспондент журнала «Гроб», близкий друг доктора Кенверти и вообще единственное светило похоронного отделения.
Его костюмы и его машина были безупречно новыми, и когда он с щегольским шелестом шин уносился в свою личную жизнь, ей казалось, что он переносится в мир совершенно иной, во всех отношениях более возвышенный, чем тот, в котором жила она.
Однако это было не так.
Они долго ехали по бульвару Санта-Моника, прежде чем свернули в какой-то захудалый район. Деревянный домишко, возле которого они наконец остановились, не отличался сколько-нибудь выгодно от своих соседей.
Дело в том, что похоронщикам, даже самым выдающимся, платят меньше, чем звездам кино.
Никак не соберусь заняться садом. Этот домишечко я купил в спешке, просто так, чтобы пристроить мамулю, когда мы перебрались на запад.
Ау, мамуля! А вот и мы!
Угрожающие раскаты мужского голоса сотрясали крохотный домишко.
Мистер Джойбой распахнул дверь и повел Эмми к источнику шума, радиоприемнику, который стоял на столе посреди невзрачной гостиной.
Миссис Джойбой сидела, уткнувшись в приемник.
Сидите тихо, пока не кончится.
Мистер Джойбой подмигнул Эмми.
Старушка страсть как не любит
пропускать международный комментарий.
Тихо! Они сидели молча минут 10, пока хриплый голос, изливавший на них поток дезинформации, не сменился другим.
Более вкрадчивым, который принялся расхваливать новый сорт туалетной бумаги.
Выключи! Слышал? Он говорит, что в этом году снова будет война.
Мамуля, это Эми Тернадогенос.
Здравствуйте.
Хорошо, ужин на кухне. Ужинай, когда захочешь.
Проголодались, Эми?
Нет, да, немножечко.
А ну-ка посмотрим, что за сюрприз приготовила нам старушечка.
Что и всегда. Нет у меня времени сюрпризами заниматься.
Миссис Джойбой повернулась в кресле к какому-то странному накрытому платком предмету, который стоял тут же на столе рядом с приемником. Она откинула край платка, под ним оказалась проволочная клетка, а в ней почти совсем лысый попугай.
Самбо! Самбо!
Попугай склонил голову на бок и моргнул.
Самбо! Ты не хочешь поговорить со мной?
Ты же отлично знаешь, мамуля, что птица уже много лет не говорит.
Говори сколько угодно, когда тебя нет. Правда ведь, мой Самбо?
Попугай склонил голову на другой бок, моргнул и, взъерошив жалкие остатки перьев, вдруг засвистел, как паровоз.
Вот видишь, не будь у меня Самбо, который меня любит, незачем было бы и жить.
На ужин был консервированный суп с вермишелью, миска салата с консервированными крабами, мороженое и кофе. Эмми помогла принести посуду из кухни.
Эмми и мистер Джойбой вместе сняли приемник и накрыли на стол.
Миссис Джойбой недружелюбно следила за ними из своего кресла. Матери знаменитостей часто обескураживают поклонниц своих сыновей.
У миссис Джойбой были маленькие злобные глазки, волосы в мелких завитках, пенсне на непомерно толстом носу, бесформенное тело и прямо-таки омерзительное платье.
Так мы жить не привыкли. И тут мы жить не привыкли. Мы перебрались сюда с востока, и если бы меня кто-нибудь слушал, мы бы сейчас там жили. Вермонте нам каждый день помогала за 15 монет в неделю цветная девчонка. Да еще рада была радюхонька здесь. Разве найдешь такую, да и вообще, что здесь найдешь? Вы только поглядите на этот салат. Там, где мы жили раньше, там всего было больше. И все было дешевле, и все было лучше. Конечно, вдоволь у нас дома никогда ничего не было. Еще бы попробуй-ка вести хозяйство на те деньги, что мне дают.
Мамуля любит шутить.
Шутить! Хорошенькие шутки. Вести хозяйство на такие деньги. Да еще чтоб гости приходили, а девушки в Вермонте работают.
Эми очень много работает, мамуля. Я же тебе рассказывал.
Хорошенькая работа. Да я бы свою дочь близко не подпустила к такой работе. А ваша мать где?
Она уехала на восток. Наверное, умерла.
Уж лучше умереть там, чем жить тут. Наверное. Это так нынешние дети заботятся о своих родителях.
Да полно, мамуля. Как можно говорить такие слова? Ты ведь знаешь, как я забочусь о тебе, мамочка.
А ты мой хорошенький. Скажи, мамуля, мамуля, моя мамуля. Как дела? Как дела? Как отсмотрю, да.
Некоторое время спустя Эмми смогла наконец проститься, не нарушая приличий. Мистер Джойбой проводил ее до калитки.
Я бы вас отвез, но мне не хочется оставлять мамулю одну. Трамвайная остановка за углом, вы легко найдете.
Да, конечно.
Вы очень понравились мамуле.
Правда?
Конечно. Я это сразу чувствую. Когда человек нравится мамуле, она обращается с ним запросто, без церемоний, как со мной.
Она и правда обращалась со мной запросто.
Ну, еще бы. Она обращалась с вами запросто, это уж точно. Вы наверняка произвели на мамулю очень большое впечатление.
В тот вечер, прежде чем лечь спать, Эмми написала еще одно письмо гуру Брамину.
Гуру Брамином были двое мрачных мужчин и способной юной секретарши. Один мрачный мужчина писал в рубрику, другой, мистер Хлам, занимался письмами читателей, на которые нужно было отвечать лично.
К К тому времени, когда мужчины появлялись в редакции, секретарша успевала рассортировать письма и положить каждому на стол.
Мистеру Хламу, который работал здесь еще со времен тетушки Лидии и сохранил ее стиль, обычно доставалась меньшая пачка, ибо корреспонденты гуру Брамина любили, чтобы их проблемы обсуждались публично. Это преисполняло их чувство собственной значимости, а иногда и помогало завязывать переписку с другими читателями.
Над письмом Эмми еще витал запах яда джунглей.
Дорогая Эмма, меня чуточку встревожил тон вашего последнего письма.
Сигареты, которые курил мистер Хлам, были, если верить рекламе, приготовлены медиками с единственной целью – уберечь его дыхательные пути от страданий.
И все-таки мистер Хлам страдал ужасно, а вместе с ним ужасно страдала и юная секретарша. С самого утра мистера Хлама по несколько часов бил кашель.
Он поднимался откуда-то из самых глубин ада, и облегчить его могло только виски.
В особо тяжкие дни безмерно страдающая секретарша начинала казаться, что еще немного, и мистера Хлама вырвет. Сегодня выдался особо тяжкий день. Мистер Хлам тужился, корчился, содрогаясь всем телом, и отирал лицо носовым платком.
Хозяйственная и домовитая американская девушка не найдет ничего предосудительного в том приеме, который вам был оказан. Ваш друг оказал вам самую большую честь, какую только мог, пригласив вас, чтобы познакомить со своей матерью. А она не была бы матерью в истинном смысле этого слова, если бы не пожелала вас увидеть. Настанет время, Эмма, когда ваш собственный сын приведет домой незнакомку. Тот факт, что человек этот помогает матери по хозяйству, тоже, на мой взгляд, не бросает на него тени. Вы пишете, что в переднике он выглядел недостойно. Нет сомнений в том, что помогать другим, не считаясь при этом с условностями, и есть высшее проявление истинного достоинства. Единственное, чем можно объяснить перемену в вашем отношении к нему, это то, что вы не любите его так, как он того заслуживает, но тогда вы должны сказать ему об этом прямо, при первом же удобном случае. Вам отлично известны недостатки вашего второго друга, о котором вы упоминаете. Я уверен, что ваш здравый смысл поможет вам отличить внешний блеск от истинного достоинства. Стихи – вещь неплохая. Но, на мой взгляд, человек, который с таким энтузиазмом и скромностью возлагает на себя бремя домашней работы, стоит десятка речистых поэтов. Не слишком ли я сильно?
Да, это сильно сказано, мистер Хлам.
А, черт, я сегодня примерзко себя чувствую. Да и девица, судя по всему, первостатейная сука.
Мы уже привыкли к этому.
Да, ладно, смягчите чуть-чуть. Тут еще одно письмо от женщины, которая кусает ногти. Что мы ей советовали в прошлый раз?
Размышлять о прекрасном.
Напишите ей, чтоб продолжала размышлять.
А в 5 милях от редакции, в своем крошечном косметическом кабинете, Эмми, прервав работу, перечитывала стихи, которые получила утром от Денниса.
Бог дал ей смелых глаз разлет и спрятал в них огни.
Бог дал ей смелых глаз разлет и спрятал в них огни.
Под пеплом сердца моего пожар зажгут они.
Под пеплом сердца моего пожар зажгут они.
И на ней золотая.
Лилей на шее и на ней золотая бьется прядь. И хочет красок понежнее день у нее занять. Как ручки нежные, мягки, их дрожи не стерпеть. За малый знак ее любви так мало умереть. О, нежный, резвый, милый друг, святыня глаз моих.
Святыня глаз моих.
Одинокая слеза сбежала по ее щеке и упала на застывшую в улыбке восковую маску трупа. Эмми спрятала стихи в карман полотняного халатика, и ее нежные мягкие ручки вновь забегали по мертвому лицу.
В конторе угодий лучшего мира Деннис сказал мистеру Шульцу: «Мистер Шульц, я хотел бы получить прибавку к жалованию».
Пока это невозможно. Дела у нас идут не так блестяще. И вы это знаете не хуже меня. Вы и так получаете на 5 монет больше, чем тот, который был до вас. Я не хочу сказать, что вы их не заслужили, Деннис. Если дела пойдут в гору, вы первый получите прибавку.
Я подумываю о женитьбе. Моя девушка не знает, что я работаю здесь. Она любит романтику. И я вовсе не уверен, что ей понравится мое занятие.
А у вас есть на примете что-нибудь получше?
Нет.
Ну так скажите ей, пусть отложит на время свою романтику. 40 монет в неделю – это все-таки 40 монет.
Помимо воли, я оказался перед дилеммой джеймсовского героя. Вам не приходилось читать Генри Джеймса, мистер Шульц?
Вы же знаете, что у меня нет времени для чтения.
Его не нужно читать много. Все его книги посвящены одной теме – американской наивности и европейской искушенности.
А думает, что он может нас обжулить? Так что ли?
Джеймс как раз был наивным американцем.
Ну так я и не стану тратить время на мерзавцев, которые капают на своих.
Он на них не капает. Каждое из его произведений – это в той или другой степени трагедия.
Ну так на трагедии у меня тоже нет времени. Возьмите-ка гробик с этого конца. Через полчаса уже придет пастор.
В то утро у них были похороны с полным соблюдением обряда. В первый раз за месяц. В присутствии десятка скорбящих гроб с эльзасским терьером был опущен в могилу, обсаженную цветами. Преподобный Эрл Бартоломью отслужил за упокойную службу.
Пес, рожденный сухой, краткодневен и пресыщен печали. Как цветок он выходит и опадает, убегает как тень и не останавливается.
После похорон, вручая в конторе чек мистеру Бартоломью, Деннис спросил его:
«Скажите мне, пожалуйста, как становится священником свободной церкви?»
«Человек слышит зов».
«О да, конечно. Но когда он услышал зов, какова дальнейшая процедура? Я хочу спросить, есть ли какой-нибудь епископ свободной церкви, который посвящает в сан?»
«Нет, конечно. Тот, кто услышал зов, не нуждается в человеческом посредничестве».
«Просто вы можете в один прекрасный день заявить: я священник свободной церкви, и открыть лавочку».
«Требуются значительные расходы. Необходимо помещение. Впрочем, банки, как правило, охотно идут навстречу. Ну и потом, конечно, каждый рассчитывает на радиопаству».
«Один мой друг услышал зов».
«Знаете, я бы посоветовал ему крепко подумать, прежде чем на этот зов откликнуться. Конкуренция с каждым годом становится все ожесточеннее, особенно в Лос-Анджелесе. Некоторые новички ни перед чем не останавливаются, берутся даже за психиатрию и столоверчение».
«Это нехорошо».
«Это совершенно выходит за рамки писания».
«Мой друг хочет специализироваться на похоронах. У него есть связи».
«Жалкие крохи, мистер Барлоу. Гораздо больше можно заработать на свадьбах и крестинах».
«Моего друга свадьбы крестины интересуют в меньшей степени. Для него важно положение в обществе. Можно ли сказать, что священник свободной церкви в социальном отношении стоит не ниже бальзамировщика?»
«Бесспорно, мистер Барлоу, в душе американца живет глубочайшее уважение к служителям культа».
В шелестящем доле, у самого края парка, вдали от университетской церкви и мавзолея, стоит храм.
Храм посвящен Роберту Бёрнсу, и в пределе развернута выставка предметов, связанных с его памятью. Скромный интерьер церкви оживляет лишь неяркий шотландский ковер. Снаружи стены ее поначалу были обсажены вереском, но под калифорнийским солнцем вереск разросся так пышно, что живая изгородь превзошла все размеры, какие могли привидеться доктору Кенворти в его сновидениях. Так что в конце концов он велел повыдергать вереск, а участок вокруг церкви огородить стеной, выровнять и замостить, в результате чего он стал походить на школьный двор в полном соответствии с высоким общеобразовательным уровнем той нации, которую этот храм обслуживал.
Однако безыскусная простота и слепая верность традиции были в равной степени чужды вкусам сновидца. Он ввел усовершенствование. За 2 года до поступления Эми в шелестящий дол он устроил в этом аскетически строгом дворике гнездо любви.
Гнездо любви представляло собой возвышение с двухместной скамьей из грубо отесанного гранита. Скамью разделяла пополам гранитная плита, прорезанная окошечком в виде сердца. Надпись на ступеньке гласила:
«Скамья любви». Эта скамья сделана из подлинного шотландского камня, добытого в древних горах Абердина. Она включает старинный символ – сердце Брюса. По традиции шотландских раздолий, влюбленные, которые дадут друг другу обет на этой скамье и запечатлеют поцелуй через сердце Брюса, увидят веселотворных много дней и под гору сойдут, не разнимая рук, как бессмертная чета Андерсенов. Рекомендуемый текст обета был вырезан на возвышении, чтобы сидящая чета могла прочесть его вслух. «Пока не высохнут моря, не утечет скала и дни пески не убегут, клянусь любить тебя».
Выдумка эта пришлась по вкусу широкой публики, и в гнездо любви зачастили влюбленные. Поцеловавшись через прорезь в граните, они уступают место следующей паре и уходят, присмиревшие, а то и вовсе исполненные священного трепета после совершенного ими таинственного обряда.
Вот сюда-то, через несколько дней после своего визита к мистеру Джойбою, Эмми, вновь исполненной решимости, привела Денниса.
И он, пробегая глазами цитаты, по обычаю шелестящего дола в изобилии, нацарапанные на камне, радовался про себя, что врожденное отвращение к шотландскому диалекту помешало ему заимствовать любовные тексты из Роберта Бёрнса. Они дождались своей очереди и, наконец, уселись рядышком на скамье.
«Пока не высохнут моря, не утечет скала, и дней пески не убегут, клянусь любить тебя».
Лицо ее чудно светилось в маленьком сердцеобразном окошке. Они поцеловались, потом торжественно спустились с возвышения и, не поднимая глаз, прошли мимо вереницы ожидающих парочек.
«Деннис, а что значит веселотворных много дней?»
«Никогда не задумывался. Наверное, что-нибудь вроде того, как бывает под Новый год в Шотландии».
«А что бывает?»
«Блюют на мостовой в Глазго». «Знаешь, как эти стихи кончаются? Теперь мы под гору бредем, не разнимая рук. Дойдем и ляжем там вдвоем, Джон Андерсон, мой друг».
«Деннис, почему все стихи, которые ты знаешь, такие грубые? А еще хочешь стать пастором?»
«Пастором свободной церкви. Впрочем, в подобных вопросах мне ближе анабаптисты. Так или иначе, для тех, кто уже обручился, все этично».
«Я должна написать обо всем мистеру Джойбою и еще кое-кому».
Она написала в ту же ночь. Письма ее были доставлены утренней почтой. Мистер Хлам сказал:
«Пошлите ей наше обычное поздравительное письмо с пожеланиями и наставлениями».
«Но она выходит не за того, мистер Хлам».
«Эту сторону вопроса обойдите молчанием».
В 5 милях от редакции Эмми сдернула простыню со своего первого утреннего трупа. Он поступил от мистера Джойбоя, и на лице его было выражение такого безысходного горя, что сердце у нее болезненно сжалось.